Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Приветствую всех, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И мы продолжаем наш цикл вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, композитором, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы говорить о жизни и творчестве легенды века золотого русской культуры. Мы говорим о русском композиторе, педагоге, дирижере и музыкальном критике Петре Ильиче Чайковском.
Я просто к чему это говорю? Это источник трагедии личной жизни Чайковского. Почему я об этом заговорил? Я еще раз говорю. Этот факт, понимаете, если это не детонирует в творчество, а тут это мощно детонирует творчество. Из-за этого, ведь смотрите, что было в личной жизни. Но вот я уже не говорю про эту конвенцию с фон Мек. Она именно этим объяснялась. У Чайковского развалился буквально уже наметившийся брак с французской певицей Дезире Арто. Вот. Она любила Чайковского, и Чайковский, кстати, всю жизнь пытался сломать себя, да, вот, но Николай Рубинштейн ей рассказал, и все, и, естественно, сразу все рассыпалось. Дальше они оставались друзьями. Она вышла замуж за испанского певца Падилью, вот, Чайковский рыдал вообще, как только всегда видел ее на сцене. Вот, кстати, в фильме «Таланкина» ее играет Майя Плисецкая. Вот, он посвящал ей романсы на стихи французских поэтов, она их пела, то есть у них отношения сохранялись. И вот потом это совершенно фантасмагорическая история с Милюковой.
Да.
Ведь, собственно, что произошло? Милюкова сама первая написала, она была студенткой Московской консерватории. Да, да. Кстати, интересный факт, сохранилось тоже в письмах, что когда Чайковский стал интересоваться, потому что когда она начала бомбардировать его письмами, она просто бомбардировала: я вас люблю, если вы на меня не женитесь, я пойду и застрелюсь там, и так далее. Да, да. Она его просто эмоционально шантажировала. Вот. А для справки, это почти поведение пушкинской Татьяны, понимаете? Так вот, и сохранилась такая...
Она, безусловно, была моложе его.
Моложе, ну, экзальтированная девушка, так сказать, хотя не глупая, как потом выяснится. И, правда, интересный факт. Чайковский пошел наводить справки в консерватории, а что это за Милюкова? И то ли Николай Рубинштейн, то ли Сафонов так думал, а, вспомнил, это дура. Вот как-то вот так вот.
Да.
Вот. Чайковский уступил этому бешеному напору, они обвенчались, брак рухнул на следующий день.
Да.
Они трех дней не смогли прожить вместе, потому что Чайковский ничего не мог с собой сделать, а Милюкова тоже ничего не могла с собой сделать. Она была горячая, страстная девушка, она жаждала, сами понимаете, чего. Вот, и от себя добавлю, она умрет в сумасшедшем доме. У нее биография чрезвычайно драматичная. Она формально продолжала оставаться женой Чайковского. Развода она ему не дала.
А, не дала, да.
Нет. Вот, при этом она написала мемуары, где ни одного плохого слова о Чайковском. Вот я к чему хочу сказать. Это вот тот самый случай, когда вот для Достоевского или, может быть, для какого-нибудь там...
Хемингуэя, там Фицджеральда, понимаете, вот так вот. И скончалась в сумасшедшем доме. Уже перед самой революцией. То есть тоже трагическая судьба. Да. И вот я почему об этом говорю? То есть это источник вообще вот этого внутреннего трагизма, который сопровождал жизнь Чайковского, несмотря на абсолютно внешне благополучную канву. Потому что если смотреть верхний пласт, ну что такое, в 30 лет... Композитор номер один. В 40 живой классик. Материально он мог себе позволить всю жизнь жить вообще не служа, не отвлекаясь ни на какие добывания. Кстати, от себя добавлю, помимо фон Мэк, у него был еще один спонсор. Это дом Романовых. Они ему постоянно вот так вот не отстегивали, но сохранился вариант, что Чайковский Александру Третьему через Победоносцева написал, что вот мне нужна взаимообразная сумма, ну там какие-то долги племянника покрыть. Угу. Вот. Взаимообразно я отдам. Александр Третий написал, да какой взаимообразно, выписать ему премию и все. Вот, и никаких там обратно, что еще будем? Еще будем у первого композитора России, что ли, обратно деньги требовать? Вот, все, то есть Чайковский, в отличие от могучей кучки, был совершенно системным в этом отношении. Он спокойно имел вход в Зимний дворец, что при Александре II, что тем более при Александре III. Вот, все ордена Чайковскому надавали Романовы. Вот, первый орден получил за кантату «Москва», коронационную Александру Третьему. То есть Романовы... Я еще к чему это рассказываю? Дело в том, что впоследствии... Дело в том, что будет такая драматичная тема — смерть Чайковского. А смерть Чайковского была, конечно, совершенно безвременной. Ну, собственно, что произошло? Вообще, при всем этом внешнем благополучии, мы сейчас, когда до творчества дойдем, там будет вообще интересный поворот событий. А на уровне биографии очень многие его друзья отмечали, что он как-то преждевременно постарел. И он часто говорил: «Господи, я уже старичок». А какой старичок, ему 50? Даже по тем временам это абсолютно даже не пожилой человек.
Если в 26 он уже седой был.
Да, ну это само собой, но просто тут уже обо внутреннем каком-то состоянии он как-то вот все время ныл в конце жизни, что... А при этом в творчестве там ни малейших намеков на спад, на какую-то потерю тонуса. Вообще Чайковский, знаете, по поводу того, как он работал, сохранилось очень интересный пассаж самого Чайковского. Дело в том, что Чайковский среди композиторов прошлого, у него были какие приоритеты? Он боготворил Баха, он боготворил Моцарта, он боготворил Бетховена. Из-за Бетховена он поссорился со Львом Толстым. Потому что был такой потрясающий деталь. Чайковского решили познакомить со Львом Толстым. А у Толстого уже проповеднический период, как раз это вот поздний Толстой, и он начал ругать Бетховена последними словами. Чайковский побелел, выслушал, вот, интеллигентно не стал спорить, но больше никогда к Толстому не ходил. Потом это в деталях повторится в биографии Рахманинова и тоже насчет Бетховена.
Но, тем не менее, есть факт, что Толстой, Лев Толстой, однажды расплакался во время прослушивания музыки Чайковского в консерватории.
Да, и сейчас мы даже поговорим по поводу какого сочинения. И вот я к чему это стал говорить. Да, Шопен, да, ну, Шопена в России все любили практически. Вот, Шопен, Шуман, там, Шуберт, вот это композиторы. При этом Чайковский терпеть не мог. Ну, к Вагнеру я уже говорил, отношение такое уважаю, но не исповедую. Брамс, современник Чайковского, не с разницей в один год, Чайковский первое время, писали так, слушал опять подлеца Брамса. Бездарность, он вообще, говорит, у него нет никакого композиторского таланта. Потом смягчился. А с Брамсом совсем у него интересный пассаж будет. И ненавидел Листа.
Листа.
Он требовал, чтобы при нем его фамилию не упоминали, иначе у него аппетит портился. Понимаете, поразительный факт. Да. Ну, у каждого композитора. Из современных ему композиторов у Чайковского было три композитора, которых он считал гениями. Это Жорж Бизе. Чайковский в числе первых заявил, что опера «Кармен» будет оперой самой любимой на планете. Вот затем Антонин Дворжак. с которым Чайковского дважды будет сводить судьба в гастролях, и Эдвард Грик. С Григом Чайковского связывала переписка длительная, они оба вообще как бы очень так друг к другу тонко и нежно относились, но Грик был моложе Чайковского на 3 года, а пережил он Чайковского на 14 лет. Вот. Тем не менее, вот они все вот так и были. И вот в 1893 году, а я уже напоминал, Чайковский к этому времени не просто живой классик, не просто бог и император русской музыки, но еще и абсолютно признанный композитор в мире. Вообще, отметим этот факт, Чайковский был первым русским композитором, получившим абсолютно планетарное признание. Но есть несколько фактов биографии, которые об этом говорит. Во-первых, Чайковского в 1883 году пригласили на большие гастроли в Соединенные Штаты Америки. А почему 83-й? Это столетие независимости США, как раз Статую Свободы поставили, и открытие концертных залов, Карнеги-Холл, Метрополитен-Опера. У американцев своих композиторов мирового значения тогда еще не было. Они появятся в следующем поколении. И пригласили десант созвездия гениев из Европы. Из Франции ездил Сен-Санс, Австро-Венгрии ездил Дворжак, как раз, кстати, Дворжак загостил в Америке на 10 лет, открыл за эти годы музыку афроамериканцев и фактически создал американскую музыку. И Чайковский приезжал. И он
В 91-м году он принимал сам участие в открытии вот этого знаменитого зала Карнеги-Холл.
Да, и он оставил очень такие теплые воспоминания, как его принимали и так далее. Вот. Вообще у Чайковского было несколько таких гастрольных маршрутов. Вот в России, например, он в Тбилиси ездил. Почему? Потому что его сокурсником по Петербургу был Ираклий Саванелли. Это основатель Тбилисской консерватории. И он его просто и приглашал, и там он ездил, и тоже его там на руках носили. Но это время уже, когда все, Чайковский просто все. Кстати, мы сейчас скажем, кто был у него противником и почему, но это чуть позднее. Потом ему дают почетное звание Парижской академии наук, и затем высшая точка, почетный доктор Кембриджского университета от музыки, вместе с Сен-Сансом и Григом. Они были там. И вот он приезжает в Петербург на премьеру своей 6-й симфонии, он сам ее дирижировал, «Эпидемия холеры».
Да.
И он после премьеры симфонии пошел в какой-то ресторан, просто отметить, хочу пить, дайте воды. Она говорит, не кипяченые нельзя, дайте мне, и выпил.
Не кипяченые,
в разгар эпидемии холеры. Через 2 дня заболел. Причем самое потрясающее, от холеры его вылечили. Но осложнение, и отказали почки. И он скончался от почечной комы. То есть ничего сделать не могли, его сажали в теплую ванну, но в фильме «Музыкальные любовники» там даже в горячую ванну, но, в общем, ничего не получилось, он впал в кому и скончался. Вот поэтому его последнее упокоение, опять Тихвинское кладбище, Александра Невской лавры, там потрясающий памятник, бюст Чайковского, сзади ангел с крыльями. И это породило кучу конспирологических версий. В частности, родилась версия, которую, между прочим, распространяла семья Римского-Корсакова. Вот я уже говорил, у них они очень ревностно. Что якобы Чайковский покончил с собой, и якобы потому, что его там засветили какими-то там аристократами из того же училища правоведения. Упоминалась фамилия графа Фермера Стейнбока и так далее. Нина Берберова, впоследствии великая писательница Серебряного века, разобрав просто по клеточкам, не оставила от этой версии, что называется, камня на камне. Во-первых, этот училище правоведения, там бы никто даже дознаваться не стал, там весь Петербург знал, чем они там занимаются. Во-вторых, Чайковский был настолько статусен в это время, что Александр III бы пресек бы на корню любые попытки вообще в этом направлении. Любые. Я уже не говорю о том, как это умел делать Александр III. Он мог рыкнуть так, что вообще у людей бы вообще до речи бы пропал элементарно. Вот. Так что нет, это, конечно, была смерть естественная. А почему родилась версия самоубийства? по причине трагической музыки. Появилась версия, что вот написал реквием сам по себе и так далее. Вот сейчас мы об этом будем говорить. Вот сейчас мы будем говорить о творчестве.
Сейчас мы переходим и будем говорить о творчестве. О наследии Чайковского представлено, конечно же, многообразными
жанрами. Это еще не то слово. Это еще не то слово.
Это 10 опер, 3 балета, 7 симфоний,
8
более 100, более 100 романсов,
вот программные, смотрите,
симфонические, да, произведения и так далее.
Вот я вам скажу даже так. Вот если брать не только русскую, а и мировую музыку вот всех предыдущих эпох, ну, классицизм, романтизм там и так далее, Чайковский входит даже не в десятку, а в пятерку композиторов с самым многообразным охватом всех существующих тогда жанров. Ну, я могу сказать, что рядом с Чайковским могут быть поставлены, причем на вторую и третью позицию, Сен-Санс и Дворжак, его современники. По многообразию. В России ничего подобного не было до него и долго не будет после него. Ну, только в Серебряном веке, когда появится Стравинский, Прокофьев и Шостакович, вот у них будет что-то похожее. Значит, проще сказать, что Чайковский не писал. Чайковский не писал оперет.
Оперет.
Это единственный жанр, который Чайковскому вообще не свойствен. Он к нему ни разу не обратился. Значит, при этом надо сказать сразу, вот какие два момента выделить. Значит, помните, я в начале нашего встречи говорил о том, что у Чайковского работает феномен «неизвестное в известном». Так вот я вам скажу так, Чайковский самый простой для понимания и самый сложный для понимания композитор. Почему простой и почему сложный? Простой по причине колоссальной красоты, во-первых, его музыки, вообще с чисто вот такой эстетическо-гурманской точки зрения. По красоте музыки Чайковского с ним могут рядом поставлены быть, ну, скажем, только Моцарт, Шопен и Мендельсон. Да, ну и дальше Рахманинов. Я вам скажу совсем забавную вещь. Биологи проводили эксперименты, как музыка действует на растения.
На растения.
И вот выяснилось, что есть музыка трех композиторов, которая вызывает буйное цветение. Это Чайковский, Мендельсон и Иоганн Штраус.
Потрясающе.
Вот это просто даже на уровне каких-то биологических колебаний. Да. Кроме того, Чайковский, как и композиторы «Могучей кучки», постоянно обращался к фольклору. Вообще интересный факт. В числе тех, кто повлиял на формирование творческого лица Чайковского, были Мили Балакирев и Василий Стасов, кучкисты. Это было немножко забавно, потому что Стасов, например, со страшной силой пытался вообще перетащить Чайковского в лагерь «Могучей кучки». Прямо предпринимал в этом плане целенаправленные усилия, ничего у него из этого не получилось. Чайковский шел принципиально своим путем. Тем не менее, Чайковский, вот к «Могучей кучке» у Чайковского отношение было в целом отрицательное. Ну, это известный факт, когда его спросили, как вы относитесь к «Могучей кучке», Чайковский сказал: «Кюиня!»
Да-да-да.
Но дело в том, что Кюи входил в число самых резких критиков Чайковского. Несколько было критиков в России, которые Чайковского просто расстреливали натурально. Кюи был в их числе. Это потом сыграет против Кюи, потому что когда получится, вот, Чайковский наше все, он его ругал. Хотя Кюи был последовательным, а просто, во-первых, это другая эстетика совсем, и, во-вторых, все тот же самое, что мы уже сталкивались, западники-славянофилы.
Да.
Чайковский законченный западник. По всем показателям, начиная от своего происхождения польско-французского, начиная от консерватории, которую он закончил, и кончая пристрастиями художественными, постоянными западноевропейскими сюжетами. При этом сам Чайковский резко и гневно отвергал эту антитезу. Он всегда говорил: перестаньте меня ссорить с Римским-Корсаковым. Он пишет на народные темы, я пишу на народные темы, и оставьте нас в покое. Вот.
И сам да. черпал оттуда.
Да, и сам черпал, но из других колодцев. Mm. И вот смотрите, ну, Кьюи, понятно, Чайковский на дух не переносил. Про Бородина он вообще ничего не говорил. Как-то у него вообще это не мелькает. Терпеть не мог Мусоргского. Вот тут, ну, тут он говорил, мусорную музыку не люблю, как он выразился. Ну, понимаете, бесполезно об этом говорить. Я еще раз говорю, гений эгоцентрики. Сдержанно позитивно отзывался о Римском-Корсаке. Mm. Без особых восторгов, но сдержанно. А со стороны Римского-Корсакова, как вы помните, даже легкая ревность. Да, такая. Да, да. Вот. У Чайковского, кстати, тоже. Вот был у них один момент, когда они приревновали друг дружку. Угу. Колоссальное уважение к Балакиреву. При этом, не будучи как бы связанным с ними ни партийной политикой, ни какими-то там эстетическими вариантами, Чайковский с Балакиревым сохранял очень теплые отношения, переписку. Забегая вперед, скажу, Балакирев ему там несколько раз сюжеты наподсказывал, угу. которые Чайковский на лету подхватил. Когда были драматические моменты, связанные вокруг бесплатной музыкальной школы, угу, Чайковский, угу. публично используя уже свой вес и влияние, поддерживал это. Так что вот это было. В этом плане. Вот, но источник народного вот этого фольклорный, к которому Чайковский прибегал, был другой, нежели у Могучей Кучки. Могучая Кучка, как вы помните, черпала из крестьянской песенности. Угу. А Чайковский работал с городским фольклором. Вот это принципиальный момент, который имел очень интересное драматическое последствие. Ведь что такое городской фольклор? Это либо крестьянские песни, которые прижились в городе, либо это уличный фольклор. Mm. Вот. А уличный фольклор всегда воспринимается как низкий.
На сегодня мы вновь заканчиваем, а продолжение нашего цикла вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, музыковедом, историком, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске «Разговоров об искусстве». Мы продолжим говорить о жизни и творчестве великого русского композитора, педагога, дирижера и музыкального критика Петра Ильича Чайковского. До следующей встречи. Всего вам самого доброго. Разговоры об искусстве.